Здравствуйте. Мы читаем книгу, текст Рабаша, второй том, страница 1459. Можно задавать вопросы на нашем сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Текст Рабаша, второй том, страница 1459, письмо Кавбет, 22. С уважением, моему другу. Я получил твое письмо, в котором ты пишешь, что у тебя есть темные и светлые периоды. Знай, мой друг, что таковы пути Торы, как сказано, в страданиях жить будешь. И есть три вида жизни. Первое — жизнь грешников, которые называются мертвыми. Второе — жизнь тех, кто идет путями Творца, которая называется в страданиях жить. Третье — жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоился Торы, и они вкушают истинную жизнь. Как сказано мудрецами, изучающий Тору лишма, весь мир приобретает для него смысл. Поэтому, если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, это признак того, что ты идешь путями Торы. То есть, у тебя есть черное и белое. А ведь так написано Тора, черным по белому. И ты должен стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого. То есть, все, что ты ощущаешь, было бы как пылающий огонь. А по поводу твоей просьбы о том, чтобы я написал тебе о порядке работы, знай, что как только ты начнешь свою работу, сразу вспомнишь все, что слышал от меня, и от моего отца и учителя. А забываешь ты для своей пользы, и только во время работы раскроется тебе Тора, то, что тебе необходимо. Но все равно я напишу тебе немного об этом. Как только человек открывает глаза, он уже привычен взять книгу или сказать благословение, сказать «благодарю тебя». Человеку необходима подготовка перед любым делом, то есть не идти привычным путем, а когда начинает говорить «благодарю тебя», должен подумать о том, кто он, кто обязывает его так говорить, полученное воспитание, или в этом есть какой-то смысл, и поэтому я должен так сказать. А смысл «благодарю» относится к тому вопросу, где присутствуют разногласия. Как сказали наши мудрецы, Раби Иешуа Литаин благодарит. И только когда есть черное, можно говорить о белом. Тогда ты должен увидеть истинную причину, кто обязывает. И для тебя будет лучше, если ты будешь точно знать, что обязывает тебя. То есть причину для работы в сомнениях. Поскольку ты слышал от моего отца и учителя, что должны идти путями веры и верить, что Творец слышит молитву, и Творец желает молитвы праведников, то есть тех, кто стремится стать праведниками, но не может из-за зла, присутствующего в них, и просят у Творца, чтобы послал им помощь свыше. Как сказали мудрецы, если Творец не поможет, то человек не справится. И приходящему очиститься помогают. Как написано в Святом Зоре, чем помогут святой душой? Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору, поэтому мы должны ощутить в себе потребность в Торе. Ведь свыше не дают лишнее, а только необходимое. Потому что только к насущному человек испытывает истинную тягу. А относительно излишеств человек не ощущает потребности, что он нуждается в Творце. Но самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. Поэтому, когда человек ощущает свое низменное состояние, это становится причиной того, чтобы он вознуждался в Творце. А тот, кто думает, что сам может что-то сделать, сам может себе помочь, что не нуждается в Творце, тот находится в удаленном состоянии. И главное, в отношении слияния с Творцом, которого мы должны удостоиться, потому что это цель исправления с нашей стороны, тогда человек начинает верить в Творца, потому что это основное. Это является основным признаком того, идет ли человек истинным путем. И когда видит свое истинное положение, тогда должен сказать «благодарю», несмотря на то, что со стороны не кажется, что этого стоит говорить. И этого достаточно для понимающего. И 4 часа, о которых мы говорили, ты должен соблюдать, организуя свою работу так. Первое. Изгнание шхины, что означает «шхина в прахе», когда каждый видит управление в скрытии и не видит, что действия Творца добрые. Именно Творец создает скрытие, придавая Торе и заповедям вкус праха, чтобы дать человеку возможность выбора. Ведь только там, где есть выбор, есть вера. Но на месте знания, где управление открыто, нет выбора в вере. Выходит, это зависит от человека. Ведь до того, как удостоился веры, полной веры, должна для него святая шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть, о чем сказано. Удостоился, перевесил себя и так далее. Второе. Правда ли это? Ведь цель человека ради Творца. То есть, если не эта цель, то не хочет жить в мире только для себя. И разобрать истинное состояние без компромиссов, видеть только правду. Если он видит расчет для тела, что стоит жить для себя, для самонаслаждения, то это место молитвы Творцу. Тогда видит себя низменным. Третье. Заниматься Торой. И это будет совершенством. Как сказано, что проклятый не соединяется с благословенным. Поэтому, когда занимается Торой, должен притянуть свечение, так как это время совершенства. Ведь нужно верить, как сказали мудрецы, что это подарок Творца. Тора называется подарком. То, что дают человеку учить, молиться и выполнять заповеди, даже мгновение в день, уже является подарком Творца. Ведь есть миллиарды в мире, которым Творец не дает возможности подумать о себе даже одно мгновение в год. Поэтому, занимаясь Торой, надо быть в радости, так как только через радость удостаиваемся притянуть свет Торы. И также понятие Торы раздели на 2 периода. Первый — простое изучение, когда учат, чтобы понять простой смысл. Второе — думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл. И за счет того, что ты стараешься понять, у тебя образуются келим, в которых ты сможешь получить внутреннее. И также подели молитву.
Человек, начинающий свой путь, он тоже не начинает этого сразу. Это может занять многие месяцы, а иногда и годы. Может различать уже между хорошими и плохими состояниями в соответствии с мерой своего вклада, усилий. Он начинает ценить состояние не в соответствии с тем, что хорошо мне или плохо, но хорошо ли это для достижения цели или нет. А затем, хорошо ли это Творцу или нет. Когда он отключается даже от достижения цели, даже от этого он готов отказаться. Но это очень возвышенные вещи. И по крайней мере, когда начинает чувствовать состояние не в отношении хорошо или плохо, когда он увядает как растение, в котором нет духа жизни, или возвышается и радуется, и веселится, в зависимости от того, находится ли у него, есть ли у него настроение, просто настроение или нет, но проверяет свое настроение в соответствии с важностью цели. Эффективно это для достижения цели? Тогда он готов продолжать. Конечно же, пока что это эгоистически. Он хочет достичь цели. Он понимает сейчас, что Творец выстраивает ему все эти состояния в пути, все препятствия, он готов пройти их как герой. И тогда он начинает понимать, что есть здесь и группа, и Раф, и книги, и свет, возвращающий к источнику, который тянет его, чтобы тянул его вперед, к цели. И эти этапы — это тоже хорошие, продвинутые этапы. И хотя он находится в стремлении лолишма ради себя, поскольку он хочет продвинуться, он думает о себе, он сам говорит о достижении цели, но, по крайней мере, он преодолевает уже свое настроение. Это тоже непросто. Когда не то, чтобы его эгоизм властвовал, животный, когда ему хорошо или плохо, но важность цели, хотя она еще находится в состоянии лолишма, чтобы ему было хорошо от достижения цели, но эта цель еще не настолько проявлена, не кажется ему хорошим желанием получать. И он продолжает продвигаться дальше во все более высоких понятиях, когда каждый раз главное для него, главным для него остается не то, чем я наполняю себя, а то, что я постигаю в группе, когда в моей связи с ними я хочу, чтобы проявился свет, возвращающий к источнику, чтобы вместо меры отталкивания раскрылась мера связи между нами, и эта мера связи в этой сети связи, чтобы раскрыла взаимное свойство отдачи, и благодаря этому я достигаю цель, раскрывается Творец в свойстве отдачи. Он с самого начала вызывает все мои состояния, и я должен правильно отреагировать на каждое состояние и в каждый момент. по формуле Исраэль, Тура и Творец Единны. И так человек пробуждает на себя свет, возвращающий к источнику, в состоянии лолишма для себя, когда и он в чем-то хочет насладиться от достижения цели, от того, что раскрывается связь между всеми, свет, находящийся между всеми, и в нем свет, Творец, корень всего. Но свет, который воздействует на него, приносит ему новые понятия, когда постепенно его лолишма начинает проявляться перед ним самим, когда он начинает ценить все больше и больше то свойство отдачи, которым светит ему свет, пробуждает его и привносит в него настолько, что он начинает думать, что находиться в самой отдаче — это хорошо. Но хорошо ему. Здесь тоже есть очень много особенностей. Пока не приходят к нему такие виды исправления, когда вдруг происходит в нем, что свет Хасадим наполняет его, и он готов не думать о себе, просто признает это, осознает это, благодарен за это, что очевидно ему, что он отключается от времени движения места в его желании получать, и сейчас в нем пребывает свойство отдачи на одно мгновение, а затем снова раскрывается, как здесь описывает Рабаш, состояние падения, тьмы, состояние черных периодов, и снова начинает работать. Но его работа состоит в присоединении этой тьмы к свету, к отдаче. Он начинает работать над тем, чтобы эта точка бины, отдачи, которую он обрел, начинает становиться для него как точка, которой он стремится, присоединяя все свои падения, все опущенные состояния, тьму, и так он придает силу свойству отдачи над свойством малхут получения. Если я что-то забыл упомянуть, задавайте вопросы. Да.
Томер из Центра Каббалы спрашивает, почему мы часто Тору сравниваем с пылающим огнем?
Еще раз.
Почему мы часто сравниваем Тору с пылающим огнем?
Человек живет в своем желании получать. Мы ничего не чувствуем, кроме того, что происходит в нашем желании получать. Вы сейчас, я чувствую вас, я чувствую всевозможные явления в моем желании получать. И там, в моем желании, есть такие части, которые сейчас находятся передо мной, и еще там, за этими стенами. Это все мое желание. И в нем происходят все явления, происходящие в моем желании, и хорошие, и плохие. Есть такие, которые я сейчас определяю как плохие, и опасные, и очень ненавистные мне. И есть хорошие настолько, что я люблю их, прилепляюсь к ним и хочу приближаться к ним все время. Все говорится только о желаниях. Нет ничего, кроме желания. Когда желание у меня внутри рисуется мне таким образом, рисуя мне этот мир. На уровнях неживой растительно-животный человек, на уровнях добра и зла, клепот святости, я Творец, группа, все, что мы видим в мире, ощущаем, все это находится в моем желании. Иллюзия, что я разговариваю сейчас с вами, откуда это исходит? Это исходит от того, что желание не исправлено и представляет свои части как что-то чуждое, как что-то не находящееся в нем, вне его. В то время, когда я это исправляю, если я прихожу к абсолютной любви и возлюби ближнего как себя, это руль, как сказать, закон? Нет, это правило. Это внешнее правило, как приблизить желание ко мне. Скажем, я должен тебя любить до такой степени, что наши души соединятся. Что это значит? Это внешнее правило, что если я и ты соединяемся настолько, это признак того, что я исправил различие между моим одним желанием и другим, и это ты. И тогда в этом, когда было во мне разбиение килим, я исправил его в чем-то. Таким образом мы работаем. Как я их приближаю, как я сближаю те части, которые казались мне чуждыми, есть между нами отношения, почти ничего не значащие. Вдруг я раскрываю, что надо любить, и начинаю пытаться над своими возможностями, против моих желаний, против моего безразличия. Обычно это безразличное. Какая разница мне, кто мне важен и что мне важно? Главное, это против безразличия. Я начинаю работать. Я начинаю раскрывать отторжение вследствие этого. Мне не хочется. Просто тошнит. Раскрываются такие ощущения, что неприятные впечатления, пока не раскрывается буквально ненависть. Насколько я давлю на себя больше, давлю на то, чтобы соединиться больше, свет светит больше и пробуждает во мне огонь ненависти. Я продолжаю, вопреки этому отталкиванию, преодолевать это, и тогда эта ненависть, я преображаю ее в преодоление, гворот, когда я, несмотря на эту ненависть, хочу быть соединенным. И тогда над этой ненавистью и в моем преодолении я прихожу к началу связи и любви. Это называется, что я зажигаю, что я зажигаю огонь, связь между нами, горящий терновник. Вследствие стремления к любви, объединению на фоне преодоления. Это называется горящим пламенем. Да.
Нас спрашивает Эдан из Мадинской группы, что значит быть в радости?
Быть в радости. Есть сборище насмешников. Это остроумные ребята, которые смеются над всем. Есть радость, которая приходит как следствие хороших деяний. То есть, когда я не смотрю на результат сам. И вследствие этого я наслаждаюсь. а наслаждаюсь от действия. Когда, если мне удается проделать действие по отдаче, и это приносит мне радость, это правильная и хорошая радость. Не от результата, а от возможности отдавать. То есть все зависит от важности. Да.
Он пишет здесь, в центре статьи, что мы должны удостоиться, главное, чего мы должны удостоиться, это слияние с Творцом, потому что в этом цель исправления, когда человек начинает верить в Творца, и это главное, и в этом вся мера, идет ли человек правильным путем. Можно ли объяснить, растолковать это высказывание, что главное это слияние с Творцом, и в этом проверка, идет ли человек путем истины?
Ну, конечно же, это является проверкой, но пока ты достигнешь такой проверки, когда ты уже чувствуешь и можешь видеть, в каких свойствах ты слит с Творцом, это еще длинный путь, который предстоит необходимо сделать, чтобы дойти до этого. Цель творения — это слияние. Слияние достигается полным совпадением свойств, когда все желание получать, тьма как свет будет светить и будет как желание отдавать в получении ради отдачи, как гость и хозяин, когда оба наполняют друг друга. И тогда проверять себя в слиянии, это уже в получении ради отдачи, насколько он способен воспользоваться своей малхут, потому что получение ради отдачи — это уже ступень любви, это уже ступень, находящаяся над биной. Там, конечно же, ты измеряешь лестницу ступеней в ясном виде, когда ты авиют превращаешь в чистоту. Это очень продвинутые проверки.
Вопрос ученика. В чем подарок, что дал Творец возможность работать на него по сравнению с теми, кому он этого не дал? В чем этот подарок?
Мудрецы сидели и обсуждали. Стоило ли родиться человеку или нет? И сказали в конечном счете, что, конечно же, лучше тому, кто не родился, по сравнению с тем, кто родился, но когда родился, когда он был создан, должен воспользоваться своими деяниями, то есть чтобы делал то, что необходимо. О чем это говорит? Мы не говорим, если бы это было или не было, дали бы мне точку сердца, я бы так работал, если бы мне дали, я бы делал так. Мы не говорим о якобы. Ты знаешь, что такое якобы? Об этом не говорится. Стоит родиться или не родиться, говорится о точке в сердце, а не о животном. Мудрецы сидели и обсуждали. Это вещи, которые заключают в себе скрытое в Торе. Но в чем я больше и в чем я меньше, я не знаю. Если бы я был просто каким-то простым человеком, но ты знаешь, как этот извозчик. Есть у него жена, дети, дом, хорошие лошади, телега, и он работает в том, что с рынка на склад перевозит товары, приходит вечером домой, все хорошо, прекрасно, ничего не знает. Голова спокойна, сердце спокойно. Идет, смотрит там, как пастухи работают. Есть кому завидовать. Каждый из нас в своей жизни не раз завидовал в таких случаях. которые якобы происходили. Но на самом деле об этом не говорится, и вообще не стоит говорить об этом, поскольку каждый получает свою роль, и он должен ее реализовать. Мы не обращаем внимания на это, но каждый в каждый момент своей жизни получает возможность в точности реализовать корень своей души. И все. Есть такие. Ты видишь, я 35 лет занимаюсь наукой Каббала. Ну, что поделаешь? Если бы я этим не занимался, я бы еще находился в своей поликлинике в Рехоботе, жил бы спокойно. Тогда я тоже себя чувствовал неспокойно. Ну, скажем, если бы. Вот так вот. Но об этом вообще не спрашивается. Это не зависит от человека. Но если человеку дают такую возможность, и он реализует, то реализует путем Торы. Хорошим путем, не путем Торы. А если не реализует, или же в соответствии со сроками, путем Бейто, он должен достичь этого, ему дает или должен поджидать следующего круга оборота, когда беды накопятся и вынудят его реализовать. Нет выбора. Каждый должен исправить корень своей души. И все зависит от того, насколько в тот момент, когда есть у тебя свободный выбор, приводит тебя в группу, к учителю, кладут твою руку на хорошую судьбу, смог ли ты взять ее или нет? Не смог? Так и не смог.
В продолжение того, что вы сейчас сказали, Цви Диамант из Петахтиквы спрашивает, как раскрывается должность, роль творения?
Это приходит после вопроса, каков смысл моей жизни, ради чего я живу, когда каждый раз этот вопрос должен быть чем можно выше из всех вопросов сердца. Есть у меня в сердце много вопросов. Я должен выстроить их, отсортировать их и взять самое высокое, и чтобы это не затушевывалось. И в соответствии с этим вопросом идти, а все остальные вопросы видеть, как они поддерживают ответа на самый важный вопрос. А самый важный вопрос зависит от того, какой он. Это может вопрос о деньгах, о почестях, о власти, о знаниях. Ты видишь, есть много людей, которые хотят стать членами парламента. Есть такие, которые учеными. Некоторые просто удачливыми во многих вещах. Некоторые просто наслаждаться. Некоторые просто спрашивают о жизни, о сути жизни. О сути жизни для этого необходимо связаться с корень, с корнем, откуда жизнь, чтобы узнать о сути жизни. И тогда их поиск над уровнем человека. Не в человеческом обществе, а над обществом, откуда приходит ко мне жизнь. Это в человеческом обществе неизвестно. Я когда-то был наивным, знал, думал, что через науку можно все-таки увидеть какой-то проход к ответу на этот вопрос, откуда жизнь, откуда она началась, как из неживого можно создать растительное, животное, человек искусственным образом, и тогда можно узнать, что это за жизнь, какова тайна жизни, откуда и, может быть, ради чего. Наша наука не отвечает на это, и поэтому я это оставил. Сразу же исчез смысл заниматься этим. Это как что-то делать чем-то, что-то приятное в жизни, но неважное. И человек должен пытаться уловить самый возвышенный вопрос, самое возвышенное требование, находящееся в нем, и идти за ним. И тогда он, может быть, раскроет, в состояниях следующих одно за другим, как это тянет его к более возвышенным вопросам. В конечном счете, это достигает вопроса, кто такой Творец? То есть, связанное со мной, откуда я, кто я, что я, откуда я? То есть, вопрос уже на уровне бины, задаваемый из Малхут. Да.
Нас спрашивает Алекс из центра Каббалы в Хадере. Как можно понять, что каждый момент Творец дает мне возможность раскрыть его? Есть такие случаи, когда я из всех сил пытаюсь прийти к объединению, но мне не удается.
В Зоре выяснено, я еще нахожусь в предыдущем вопросе. Кто создал этих? Что Ми, кто? Это Бина создал этих, который называется Малхут. Человек должен достичь этого вопроса. Кто создал это? Кто создал меня? И тогда в достижении «кто» он достигает и себя, то есть «это», поскольку «это» не выясняется только в соединении с «кто». И тогда он достигает имени Элоким Миэля, которое облачается в него. И тогда сказано, что будет имя Творца над тобой. И таким образом он постигает все. Еще раз.
Тот же самый вопрос?
Да.
Как понять, что каждый момент Творец дает мне возможность раскрыть его? Ведь есть случаи, когда я из всех сил пытаюсь прийти к объединению, но мне не удается.
Это что-то другое, достигает он или нет. Это не относится к тому, что он каждую секунду находится в частном управлении. Над каждым, каждую секунду есть личное управление. Сейчас, когда я ищу в себе, где, что он хочет от меня, почему он дал мне так, и что, и как я хочу сделать, вследствие поиска, я, может быть, могу прийти к пониманию, что он требует от меня. Может быть, и нет. Может быть, он специально так путает меня, чтобы я потребовал его, чтобы понять, что он хочет от меня. Но конец нити должен быть. Кроме «выйди», то есть кроме этой точки удержания, когда в каждый настоящий момент в нем находится Творец. То есть есть у меня в каждый момент подход к раскрытию Его, находящегося там, внутри меня. Наша наука находится внутренней наукой, внутренняя сторона Торы, когда нужно искать не вовне, а внутри. И Творец находится внутри человека, находится внутри наших желаний. Когда мы раскрываем, мы изображаем, как будто бы мы поднимаемся в каком-то пространстве. Вот так. Это мы изображаем так на рисунке, поскольку это более возвышенно, более духовно, мы изображаем большую отдачу. Но, по сути дела, наш поиск, он внутренний.
В конце статьи он говорит о том, что в то время, когда занимаются Торой, необходимо думать о притяжении света и быть в ощущении совершенства и благодарности от того, что Творец дал возможность заниматься Торой для того, чтобы притягивать свет. И тогда он говорит, что и в Торе надо выделить два периода. Простое изучение, когда учат просто, чтобы понять простой смысл. И второе, думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл. О чем он говорит здесь? О состояниях, которые происходят в человеке? Или человек должен разделить, что сейчас он учит простое учение, а сейчас внутренний смысл?
Послушайте, нам необходимо изучать все-таки саму систему, как это выясняется у нас в введении и в Талмуде 10 сферот. Нам это необходимо знать в общем. Без этого не будет у нас языка. У нас не будет во что облачить чувства, как их отсортировать, проверить и дать им всевозможные имена, выстроить их. Тебе необходимо определение. В любую науку, если ты начинаешь ею заниматься, ты прежде всего изучаешь определение. Это как язык. И вследствие определений он уже приходит к соединению между понятиями. Определение, что это. Теперь, если я соединяю это с этим, как называется, я еще не изучаю о свойствах, которые я чувствую, но я начинаю, как ребенок, с кубиками играться. И это необходимо изучить. И это изучение разума. Разумом, но оно не глубокое. Это должно выясняться постепенно, как система, которая начинает каким-то образом становится тебе механически понятной, не связанная с тобой, с духовным, ни с чем. Но вот так. И тоже не надо очень там ходить в точности, поскольку это придет уже за счет внутренней работы. Сейчас. Вслед за этим ты должен увидеть, как ты можешь отнести то, что ты изучаешь, к себе, если это возможно. И есть времена, когда, в то время, когда ты читаешь ТЭС или еще что-то, ты думаешь о своих состояниях, без связи с тем, что ты читаешь. И есть уже состояние, когда то, что ты изучаешь, ты уже понимаешь, что это происходит у тебя внутри. И ты ищешь эти состояния в себе. А есть состояние, когда ты уже начинаешь чувствовать, что в соответствии этим словам в ТЭС в тебе что-то происходит, по всей видимости. Это так, и так, и так. То есть есть у тебя уже внутренние чувственные реакции. Когда кроме слов, и уже известных тебе немного слов, ты начинаешь реагировать на это чувственно. Это называется, что свет уже тебе приводит эти понятия на уровнях все более близких к Малхут. Свет выстраивает эту внутреннюю авая, пока ты не получаешь первую ступень раскрытия, и ты уже начинаешь ощущать, находиться в реакции на все эти понятия, и так далее, и так далее. Но, конечно же, нам необходимо во время учебы, когда ты начинаешь направлять себя не внутри, только на поиск, но ты внутри, связанный с группой, и хочешь раскрыть форму отдачи, направил себя, то есть выстроил себя таким образом. Я, группа, творец, когда я раскрываю его в связи между нами, и сейчас я читаю об этом, и ты начинаешь изучать ТЭС. Для того, чтобы пытаться раскрыть эти состояния между тобой, группой, то есть этой сетью, когда ты раскрываешь сеть, которая пробуждает состояние, о котором ты читаешь. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока — изучению книги Зоар.